Книга рассказывает о седьмом нашумевшем деле известного судебного следователя Ивана Федоровича Воловцова. Неожиданно пропадает чиновник Московской судебной палаты, судебный пристав Щелкунов. Никто из его ближайшего окружения не имеет представления, куда он запропастился. Наоборот, все в один голос утверждают о том, что в последнее время пропавший пребывал в хорошем расположении духа, много шутил, был весел, а сам Щелкунов откровенно намекал, что скоро в его жизни произойдут серьезные изменения. Не исключено, что он оставит свои прежние холостяцкие привычки и, наконец, женится. Однако у Ивана Воловцова имеются существенные основания предполагать, что Щелкунов был убит, а тело его было тщательно запрятано. Евгений Сухов. Преступная любовь. Глава первая. Таинственное исчезновение судебного пристава. В среду, 13 января 1904 года, по кабинетам и коридорам Московской судебной палаты, ровно как и окружного суда, пополз весьма недобрый слух. А заключался он в том, что таинственнейшим образом запропастился член Совета судебных приставов Московской судебной палаты, титулярный советник Владислав Сергеевич Щелкунов. Мещанин, 39 годов от роду, милейший человек. У судебного и прокурорского начальства Владислав Сергеевич числился на хорошем счету. Обязанности свои исполнял всегда справно и с похвальным рвением, что всегда отмечалось в приказах. И у руководства на его счет имелись серьезные планы. Через год, может два, по уходу в отставку старшины Совета судебных приставов Михайлова, Щелкунов должен был занять по праву его место. К тому же русской болезнью, то бишь запоем, Владислав Сергеевич не страдал. Разве что мог выпить рюмку-другую по случаю. Что же касается женского полу, в скверных историях и скандалах замечен не был, хотя, будучи второй год вдовцом, время от времени появлялся на примах с женщинами, что совершенно не ставилось ему в вину. Дамы тоже были с ним весьма любезны и обходительны. Пропажа судебного пристава Щелкунова стала заметной в понедельник вечером, 11 января. Владислав Сергеевич так и не появился ни в своей конторке, ни в судебной палате, ни дома. Не объявился он на службе и 12 января. А 13 утром один из его друзей, мещанин Гавриков, сделал заявление о его беспричинном исчезновении. Конечно, пропажу человека в Москве назвать явлением из ряда вон выходящим было бы отнюдь неверным. Пропадают люди в первопрестольной, к сожалению, нередко. Бывает, что по нескольку десятков человек в месяц исчезают. И по большей части бесследно. Однако надо признать, что пропадают обычно те, которым и суждено куда-то сгинуть в силу неправедного образа жизни. Большинство из них – это беспробудные пьяницы или опустившиеся на самое дно проститутки, отпетые дебоширы и прочие личности из категории неблагополучных, умеющих находить неприятности даже в банальнейших ситуациях. Тем не менее, нередко случается, что теряются люди весьма достойные, имеющие в обществе большое признание и немалые заслуги, ведущие самый благопристойный образ жизни, которых, казалось бы, само провидение уберегает от разного рода неприятностей. И вот на тебе. Сгинули. Как если бы не жили. В этот раз из категории таких вот благополучных человеков пропал чиновник Московской судебной палаты, что само по себе накладывало особые обязательства на следствие. Он являлся коллегой, и предстояло изрядно расстараться, чтобы узнать причину его исчезновения. Не исключено, что пропажа судебного пристава была как-то связана с исполнением им непосредственных служебных обязанностей, перечни которых имеются крайне непопулярные, такие как арест имущества, взыскание денег с должников, их задержание и прочие действия подобного характера. Но все-таки судебный пристав являлся простым исполнителем, фигурой подневольной, исполняющей чужие приказы. Любой должник должен был осознавать, что, укокошив его, дело вряд ли приостановится и уж тем более не пойдет вспять. На завтра вместо него придет другой взыскивать долги с точно такими же серьезными полномочиями, и вновь прибывший вряд ли окажется менее взыскательным и строгим. На такие должности, чего уж греха таить, подбирают людей весьма далеких от либерализма. А потом, как было известно, никаких щекотливых дел судебный пристав Щелкунов в последнее время не вел и никаких серьезных разбирательств ни с кем не имел. По крайней мере, так утверждали члены Совета судебных приставов и их старшина Михайлов. Вот такими не особо содержательными сведениями обладал судебный следователь по особо важным делам Иван Федорович Воловцов. Через час после того, как вышел из кабинета председателя Департамента уголовных дел судебной палаты статского советника Геннадия Никифоровича Радченко.
«Ты уж, Иван Федорович, ради бога, расстарайся!»
Как-то не по-начальски промолвил Геннадий Никифорович, поручая Воловцову дело по розыску судебного пристава Щелкунова.
«Сам понимаешь, одно дело, если наш пристав загулял у какой-нибудь дамочки, потеряв в любовном угаре чувство времени и напрочь позабыв про служебный долг. Чего греха таить, такое случается?»
«И совсем другое дело», — вздохнул Радченко, — «если его труп лежит запорошенный снежком где-нибудь на Лосином острове или вмерзший в лед в придорожной канаве где-нибудь на окраине города».
То, что розыск был поручен не кому-нибудь, а Воловцову, судебному следователю по особо важным делам, свидетельствовало о том, что председатель Департамента уголовных дел судебной палаты Геннадий Никифорович Радченко все же склоняется к наихудшему варианту.
С чего начинаются подобные дела? С выявления свидетелей, которые последними видели пропавшего, и осмотр его места жительства. Как выяснилось, после краткого опроса последними Щелкунова видели мещанин Гавриков и отставной унтер-офицер Дынник. Они-то и были первыми, которым учинил допрос судебный следователь Воловцов. Пригласив к себе в кабинет Гавриила Ивановича Гаврикова, следователь Воловцов начал расспрос.
«Стало быть, вы говорите, что вас очень обеспокоила пропажа вашего друга».
«Точно так».
«Расскажите об этом поподробнее». Доброжелательно посмотрел Воловцов на свидетеля, стараясь расположить его к себе.
«Мы должны были с ним увидеться в понедельник в 19:30 вечера по одному весьма важному делу». Начал свой рассказ Гавриков, слегка поддавшись вперед. «Но Владислав не пришел, чего раньше никогда не случалось. И что на него было совершенно не похоже. Раз уж договорились, так он больным будет, но обязательно явится. Признаюсь, меня это значительно опечалило, даже расстроило. Я отправился к нему на квартиру. Когда я постучался к нему в дверь, то мне никто не открыл. Раздосадованный я вернулся домой, решив для себя, что завтра я непременно выскажу ему все, что о нем думаю».
Гавриил Иванович замолчал и невесело усмехнулся на свои собственные невеселые слова.
затем продолжил столь же горестным тоном. Завтра пришло, а Владислав так и не объявился ни на службе, ни дома. Позже выяснилось, что его не было на службе и вчера. Я уже не находил себе места от дурных предчувствий. Дворник Федосей, когда я стал расспрашивать его о Щелкунове, сказал, что последний раз он видел его в воскресенье, где-то около 4 часов пополудни. А когда я узнал, что он не ночевал дома и не явился на службу и в среду, тут у меня и вовсе не осталось никаких сомнений, что с Владиславом что-то стряслось. Гавриков замолчал и убито посмотрел на судебного следователя. В эту минуту Гавриила Ивановича посетила горькая мысль. Он больше никогда не увидит своего друга. «В воскресенье, согласно вашего заявления», — глянул следователь Воловцов на листок бумаги, лежавший перед ним, — «что вы, Щелкунов и отставной унтер-офицер Дынник, обедали в трактире «Лондон», что на Охотном ряду», — повернул допрос в нужное ему русло Воловцов. «Именно так и было», — без эмоций ответил Гавриил Иванович. «Щелкунов вел себя как обычно?» Гавриков неопределенно пожал плечами. «Все было как обычно?» «Может, вы заметили в нем какие-либо перемены? Может, были какие-то странности? Или он был чем-то обеспокоен или взволнован?» Поинтересовался Иван Федорович. «Ничего такого за ним не припомню. Все было... как обычно», — немного подумав, произнес Гавриков. «А он никуда не торопился? Может, у него была назначена с кем-то встреча?» — спросил Воловцов. «Нет, он никуда не торопился. Касательно встречи...» Гавриил Иванович чуть пожал плечами. «Нет, он ничего мне не говорил. А вот такой вопрос у меня. Скажите, господин Гавриков...» Тут Иван Федорович немного помолчал, после чего продолжил. «А не было ли у Владислава Сергеевича причин наложить на себя руки?» Такой вопрос Иван Федорович задавал неизменно, когда вел дела, связанные с неожиданными исчезновениями. Так положено по протоколу. Вот только ответ всякий раз был эмоционально разный. От подчеркнуто холодного до откровенного негодования. Воловцов даже невольно напряг слух, чтобы получше различить тональность. В глазах свидетеля мелькнула некоторая растерянность. А потом Гавриков ответил со сдержанным возмущением. «Не было и не могло быть». «Понятно. А каково было его финансовое положение?» Не унимался судебный следователь по особо важным делам. «Может, играл на скачках или карты?» «В полном порядке», — отозвался собеседник Ивана Федоровича. «Он был на хорошем счету и получал очень достойное жалование, а дурных пристрастий не имел». «Может, женщины?» — коротко спросил Воловцов. Гавриков глянул на него немного удивленно. «А что, женщины? Не было у него никаких особых привязанностей к дамам, да и не юноша он, знаете ли, чтобы из-за несчастной любви в петлю лезть». Гавриил Иванович немного помолчал и заключил с пущей убежденностью. «Нет, господин судебный следователь, все у Владислава было благополучно». Следующим на допрос Иван Федорович вызвал отставного унтер-офицера Дынника. Бывший военный держался уверенно, и его ответы примерно соответствовали тому, что уже поведал Гавриков. «А могли бы вы мне сказать, как вел себя Щелкунов в воскресенье 10 января?» Может, заметили в его поведении какие-то странности?» Задал Воловцов следующий вопрос, надеясь услышать нечто несходное. Отставной унтер-офицер малость подумал, а потом не очень уверенно произнес. Он был чем-то весьма доволен. «То есть», — оживился Иван Федорович, желая услышать продолжение. «Ну, доволен был. Улыбался все время. Нечасто его таким приходилось лицезреть». Не зная, чего от него хочет Воловцов, произнес Дынник. «Как кот, наевшийся сметаны», — пояснил отставной унтер, полагая, что судебный следователь его понял. «Разве только не мурлыкал?» Воловцов понял. Но дело не в этом. При допросе важно не то, что понял или о чем догадывался судебный следователь, а то, что самолично сказал сам допрашиваемый. Поэтому Иван Федорович попросил уточнить. «А как вы полагаете, Щелкунов был доволен тем, что уже произошло, или тем, что скоро должно было случиться?» Отставной унтер-офицер Дынник искоса глянул на судебного следователя по особо важным делам и ответил весьма философски.
«А кто ж его знает? Я же не гадалка.